Российская летопись.
В эфире 163-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске манифест о вольности дворянской Петра III. Недооцененный Баратынский. Джеймс Белл, британский агент на Северном Кавказе. 1 марта 1762 года император Петр III издал манифест о вольности дворянской, освободивший дворян от обязательной государевой службы. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Дворяне давно тяготились обязательной службой и всячески пытались от этого отвертеться. Попытки сбросить с себя это ярмо они предпринимали не раз. И если при Петре I служба была пожизненной, то уже при Анне Иоанновне ее срок сократился до 25 лет. Еще один хитроумный выход. Часто в армию мальчиков записывали еще при рождении. И к 30 годам они уже могли выйти в отставку, отслужив положенный срок. Еще во времена Елизаветы Петровны был разработан проект, который и лег в основу манифеста Петра III.
Князь Михаил Михайлович Щербатов в своем сочинении «О повреждении нравов в России» сообщил любопытные подробности появления этого судьбоносного документа. «Примечательно для России сия ночь, как рассказывал мне Дмитрий Васильевич Волков, бывший тогда секретарем императора. Петр III, дабы скрыть от своей фаворитки графини Елизаветы Романовны Воронцовой, что он в сию ночь будет веселиться со своей новой пассией, сказал ей, что всю ночь будет с Волковым припроводить в исполнении известного им важного дела в рассуждении благоустройства государства. Ночь пришла. Государь пошел веселиться с княгиней Куракиною, сказав Волкову, чтобы он к завтраму какой-нибудь закон сочинил. Волков вспомнил, что император недавно рассуждал о вольности дворянства, а поэтому и написал о сём манифест. А поутру к Волкову пришел император и подписал подготовленный документ. Что манифест даровал дворянам? Во-первых, право на увольнение в отставку, которое ограничивалось только во время войны. Во-вторых, дворянам предоставлялось право беспрепятственного отъезда за границу, однако с обязательством возвратиться в Россию. При этом Петр III высказал надежду, что все благородное российское дворянство, чувствуя наши к ним и потомкам щедроты, по своей к нам всеподданнической верности и усердию побуждены не укрываться от службы будут, но с ревностью и желанием воную вступать и честным и незазорным образом оную по крайней возможности продолжать. Естественно, манифест вызвал у дворянства восторженный прием. Еще Петр I сделал ставку на дворянство, сделал его привилегированным сословием. А дабы они поддерживали его реформы, уравнял вотчинное землевладение с поместным. Плеханов писал, в московском государстве вотчинное землевладение постепенно заменилось поместным. Когда началось раскрепощение дворянства, поместья стали приравниваться к вотчинам. Но поместье давалось за службу. У неслужащих дворян государство должно было бы, если бы оно оставалось верным логике московского государства, отобрать поместье в казну. Вместо этого они объявлены были их непререкаемой собственностью. И за это дворяне не заплатили казне ни одной копейки. Правительство даром отдало им в полную собственность те земли, которые столетиями считались принадлежавшими государству. Так дворянство не только стало классом-паразитом, если называть вещи своими именами, но и единственным сословием, у которого были свободы, но при этом не было никаких обязанностей. Дай Бог великому государю служите, а саблю из ножен не вынимайте. А все остальные по-прежнему оставались податным сословием, подлыми людьми. Историк Ключевский верно заметил, на следующий день после манифеста о вольности дворянской должен был последовать указ о вольности крестьянства. Но сделано этого не было. Крестьяне по-прежнему обязаны были работать на дворян. Однако некоторые историки полагают, что манифест 1762 года превратил имение в региональные экономические и культурные центры. Но именно этот манифест породил фанвизинских митрофанушек. Что такое недоросль? Это не служивший дворянин, а часто и учившийся лишь чему-нибудь и как-нибудь, и, скажем, не в кадетском корпусе, а дома, у Кутейкиных, Цифиркиных и Вральманов. Представьте себе уже не молодого помещика, солидного, с брюшком, отца многочисленного семейства, который в официальных бумагах пишет «недоросль такой-то». В конечном счете все эти привилегии вышли для дворянства как класса боком. Началась постепенная деградация. Они стали из авангарда истории превращаться в арьергард. Особенно это стало очевидным после отмены крепостного права. И мало кто из них сумел вписаться, стать нужным в условиях бурного капиталистического строительства конца XIX – начала XX веков. Ну а после 1917 года дворянство как класс перестало существовать. Они даже оказались неспособными защитить своего государя и монархию, от которой получили столько прав и привилегий. В марте 1800 года родился Евгений Абрамович Баратынский, один из самых ярких и в то же время недооцененных русских поэтов.
Он происходил из галицкого шляхетского рода, а фамилия происходит от названия старинного польского замка Баратынь. Логично было бы написать «Буратынский» через «О». Так, кстати говоря, подписывался и сам поэт. Так писали и многие его современники. Но все прижизненные издания его книг выходили на обложке с именем Баратынский через «А». Так родилась традиция. Евгений Абрамович родился 19 февраля 1800 года в родительском имении Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Побывавший через 100 лет в тех краях Бунин писал «Все тихо, мирно, скромно». Здесь чаще всего могут под воздействием природы возникать элегические настроения. Отец Баратынского был кадровым военным. Абрам Андреевич к моменту рождения старшего сына Евгения в чине генерал-лейтенанта вышел в отставку. Мать до замужества была фрейлиной императорского двора.
Семья почти не выезжала из Мары, все светские развлечения и знакомства остались позади, жизнь текла спокойно и размеренно. Дядькой у юного Евгения был итальянец, поэтому он рано познакомился с итальянским языком. Хорошо также знал французский и немецкий. Однако пленительная сень Мары длилась недолго. В 1808 году семейство перебралось в Москву. Надо было дать образование детям. К сожалению, пребывание в Москве вышло недолгим. В 1810 году внезапно скончался отец. Семья вернулась в Мару, а старший сын Евгений был определен в престижный пажеский корпус в Петербурге. Столкновение с реальной жизнью и чужими людьми Баратынский выдерживал с трудом. Успеваемость и поведение его были не безупречны. А потом и вовсе Баратынский и его приятели по корпусу создали под влиянием разбойников Шиллера некое общество мстителей. Позднее поэт вспоминал: «Мысль не смотреть ни на что, свергнуть с себя всякое принуждение меня восхитила. Радостное чувство свободы волновало мою душу». Сначала шалости были довольно невинного свойства. Проткнутые шляпы и отрезанные шарфы гувернеров, надписи «пьяница», прилепленные к спинам нелюбимых преподавателей. А в день своего 16-летия Евгений с однокашниками украли из бюро отца одного из соучастников преступления 500 рублей и позолоченную черепаховую табакерку. И почти все они тут же прокутили в кондитерских дотрактирах. Кража вскрылась сразу, виновники были исключены из корпуса. Баратынскому запрещалось служить где-либо, разве что пожелает рядовым. Впоследствии всегдашний заступник за всех Василий Андреевич Жуковский напишет о трагических обстоятельствах юности Баратынского. Он споткнулся на той неровной дороге, на которую забежал потому, что не было хранителя, который бы с любовью остановил его. Убедительным доказательством служит еще и то, что именно в такое время, когда он был угнетаем и тягостной участью, и еще более тягостным чувством, что заслужил ее, в нем пробудилось дарование поэзии. Он – поэт. Контрастность личности и поэзии Баратынского подчеркнет и Пушкин в строке из «Евгения Онегина» «Певец перов и грусти томной». А сам Баратынский напишет об этом так. «Над дерзновенной головою, как над землей скопленный пар, нависли тучи надо мною, и за ударом бьет удар».
В 1819 году Баратынский был зачислен рядовым в лейб-гвардии егерский полк. Ему выхлопотали разрешение жить на частной квартире, и он поселился в Петербурге вместе с бароном Антоном Антоновичем Дельвигом. Именно Дельвиг открыл Баратынского как поэта. В 1819 году в журнале «Благонамеренный» были напечатаны первые стихи Баратынского, переданные туда его другом бароном. В 1820 году Баратынский был произведен в унтер-офицеры и переведен из гвардии в Нейшлотский пехотный полк, квартировавший в Финляндии. На все представления армейского начальства, на все просьбы Жуковского произвести Баратынского в офицеры император Александр I неизменно отвечал: «Пусть еще послужит». Денис Васильевич Давыдов тоже заступился за поэта, написав своему давнему сослуживцу и приятелю генерал-губернатору Финляндии Закревскому просьбу: «Сделай милость, постарайся за Баратынского, разжалованного в солдаты. Гнет этот он несет около 8 лет, неужели не умилосердится? Сделай милость, похлопочи. Этот молодой человек с большим дарованием».
Хлопоты Закревского в конце концов возымели действие. В апреле 1825 года Баратынскому дали офицерский чин. Он сразу же получил на 4 месяца отпуск в Москву, а потом и вовсе подал прошение об отставке, которое было удовлетворено в январе 1826 года. А известность поэта Баратынского началась после изданий в том же 1826 году его поэм «Эда и Пиры» и годом спустя первого собрания стихотворений. В 1828 году под одной обложкой с графом Нулиным Пушкина выйдет его поэма «Бал», а в 1831 году «Наложница», «Цыганка». Впрочем, известность Баратынского обрела несколько скандальный оттенок. Критика обвинила поэмы «Бал» и «Наложница» в безнравственности. Еще бы! Пылкая Нина, героиня «Бала», блестящая кокетка из высшего света, покончила с собой после того, как ее бросил любовник. А цыганка в «Наложнице» отравила своего любовника-аристократа, когда тот решил жениться. А одной из вершин творчества Баратынского стало его признание, заслужившее восторженный отзыв Пушкина. «Баратынский – прелесть и чудо, признание совершенства. После него никогда не стану печатать своих элегий». Заключительные строфы этой элегии читает в фильме «Доживем до понедельника» учитель Мельников, роль которого блестяще сыграл Вячеслав Тихонов. «Прощай, мы долго шли дорогою одною. Путь новый я избрал, путь новый избери. Печаль бесплодную рассудком усмири и не вступай, молю, в напрасный суд со мною. Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе».
Денис Давыдов сделал Баратынскому еще одно доброе дело. Познакомил его с Анастасией, дочерью генерала Льва Николаевича Энгельгарта, автора интересных записок. В июне 1826 года они поженились, брак был счастливым, у них родилось 8 детей. Внешних событий в жизни Баратынского после женитьбы почти не было. Весь уклад его семейной жизни коренным образом отличался от светского времяпрепровождения столичной аристократии. Отец Пушкина, Сергей Львович, так рассказывал об этом. «Видим Баратынских в Москве очень часто. Не зная бессонных ночей на балах и раутах, они ведут жизнь самую простую. Встают в 7 часов утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в 9 часов вечера. Они никогда не выступают из этой роли, что не мешает им быть довольными, спокойными, следовательно, счастливыми».
Именно в последние безмятежные десятилетия жизни поэт написал самые психологически тонкие, самые значительные стихи, которые сделали его в глазах потомков поэтом-философом. «Последний поэт», «Осень», Да и весь сборник «Сумерки», вышедший в 1842 году, это трагические и глубочайшие образы русской лирики. Век шествует путем своим железным, в сердцах корысть и общая мечта, час от часу насущным и полезным, отчетливее, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещения поэзии ребяческие сны, и не о ней хлопочут поколения, промышленным заботам преданы. Сборник «Сумерки» считается первой в русской литературе книгой стихов или авторским циклом, в понимании которой будет характерно для поэзии начала XX века. Однако этот последний, самый сильный сборник стихов Баратынского был встречен гробовым молчанием критики и почти не замечен читателями. Лишь Белинский написал разгромную статью, обвинив поэта в пессимизме и ретроградстве. Баратынский был раздавлен. Осенью 1843 года он вместе с женой и двумя старшими детьми отправился в путешествие. Решил осуществить давнюю мечту – Берлин, Дрезден, Брюссель, Париж. Перемена мест пошла на пользу. Он писал из путешествия домой: «Очень наслаждаюсь путешествием и быстрой сменой впечатлений. Железные дороги – чудная вещь. Это апофеоз рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на свете не будет меланхолии». Впрочем, культура и дух Европы его несколько разочаровали. В письме к приятелю он обыграл разницу в 12 дней между григорианским европейским календарем и юлианским, принятым в России, следующей глубокой сентенцией: «Мы 12 днями моложе других народов и переживем их, может быть, 12 столетиями». А конечным пунктом поездки Баратынского, конечно же, стала поэтическая Италия. Ее он не мог не посетить. «Небо Италии, небо Торквата, прах поэтический древнего Рима, родина неги, славой богата, будешь ли некогда мною ты зрима?» Баратынский прожили в Неаполе более 2 месяцев. В конце июня 1844 года заболела жена. Она скоро вылечилась, но, не выдержав нервного напряжения, Баратынский сам слег сердечным приступом. 29 июня поэта не стало. Через год тело его в кипарисовом гробу морем перевезли в Петербург и похоронили на кладбище Александра Невской лавры, близ могил Карамзина и Крылова. Пушкин как-то сказал о творчестве Баратынского, что гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражений должны поразить всякого, хоть несколько одаренного вкусом человека. «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем, как чувствует сильно и глубоко». Стихами Баратынского восхищались Тургенев и Фет, Достоевский и Чехов. А вот, например, Набоков считал, что Баратынский хотел воплотить нечто глубокое и труднопередаваемое, но по-настоящему сделать это так и не сумел. Сам Баратынский о своем творчестве сказал так: «Мой дар у Бог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах, как знать, душа моя окажется с душой его в сношении, и как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я». Шестнадцатого марта 1858 года скончался Джеймс Белл, британский агент на Северном Кавказе.
В Белле, отпрыске богатых английских банкиров, с юности жил дух авантюризма. В Османской империи он работал разведчиком под прикрытием образа купца-коммерсанта. Занимался контрабандой оружия кавказцам. С 1829 года, после заключения Андрианопольского мирного договора с Турцией, Россия приобрела побережье Черного моря. Однако контроль над этими землями не был полным. Адыги, черкесы, оказывали сопротивление русским властям, пользуясь поддержкой Британии, Франции, польской эмиграции. Из-за рубежа к ним поступало оружие и боеприпасы.
Только в одном 1830 году из Турции к берегам Кавказа прибыло до 200 турецких и британских судов доставивших военные грузы. Для пресечения этой контрабанды русские власти ввели блокаду побережья. В 1836 году русский военный бриг «Аякс» задержал британскую шхуну «Виксен» в районе нынешнего Новороссийска. Белл вместе с командой перевозил оружие. Конечно же, это была британская провокация против России. Шхуну конфисковали, разразился военно-политический скандал. Британские консерваторы и вовсе подняли в парламенте вопрос о законности пребывания Черкесии под юрисдикцией Российской империи. Звучали требования объявить России войну, ввести британский флот в Черное море. Николай I приказал привести в состояние повышенной боеготовности армию и флот. Конфликт угрожал перерасти в большую войну, но все же был замят. Шхуна «Виксен» конфискована, а ее экипаж выслан в Константинополь, а Белла сделали козлом отпущения. Повесили на него всю ответственность за провокацию. Но это не помешало ему уже в следующем, 1837 году, на турецком судне вновь отправиться с оружием в Черкесию. Русские пытались его схватить, но он скрылся в горах. Петербург отдал предписание захватить этого злобного английского банкрота, который мечется как чума из угла в угол.
Белл пробыл в Черкесии 3 года и составил подробное описание и карту мест. Он уверял горцев, что все страны Европы как одна готовы признать независимость Черкесии, а также уверял, что к берегам Кавказа вот-вот приплывет флот европейских держав на поддержку горцев. В 1840 году шпион покинул земли Кавказа. В Лондоне издал свои записки пребывания в Черкесии. А после этого Белл с семьей уехал на остров Пуэрто-Рико, где занялся добычей и переработкой красного дерева. А горцы еще долго ждали турок. Долго ждали и англичан. Ни те, ни другие не приплыли.
Впрочем, англичане продолжали и без Белла свою большую игру – противостояние с Россией на Востоке и на Кавказе. Она ведется до сих пор, с небольшой поправкой. После Второй мировой войны британцев на антироссийской вахте сменили американцы. Причем Британия воевала именно против России, потому что самое ее существование было противно англосаксонской идее мирового господства. Как пример события гражданской войны. Тогдашний британский премьер Ллойд Джордж на словах призывал всемирно помогать белому движению. Но при этом он же открыто высказывался за разделение России на несколько государств и говорил о желании Британии торговать с советским правительством. Князь Григорий Николаевич Трубецкой, входивший в состав правительств Деникина и Врангеля в книге «Воспоминаний года смуты надежд», так опишет эту «союзническую» в кавычках помощь белому движению. Англичане сосредоточили свое внимание на Кавказе. В самом начале их пребывания там их политика не могла не внушать серьезных сомнений и опасений. Они заняли Баку и Батум, и казалось, что больше всего интересуются эксплуатацией наших нефтяных богатств. Действия англичан были настолько неприязненны, что они вызвали со стороны Деникина запрос в той простой солдатской форме, в которой он вообще привык выражать свои мнения. Он просил англичан разъяснить, имеем ли мы дело с союзниками или с врагами. «Эх, дорогой князь, да мы уже несколько столетий не можем ответить на этот вопрос». Еще во время Первой мировой войны генерал Алексей Ефимович Ван Дам верно заметил: «Плохо иметь англосакса врагом, но еще хуже иметь его другом. И не друг, и не враг, а так. В общем, партнеры». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.